Двое врагов, которые там находились, совсем не ожидали, с чем им придется столкнуться. Один из них, попытавшись выстрелить из пистолета, был убит собственной пулей, которая изменила траекторию. А второй, когда я с силой обрушил на него тяжелый сундук, просто сложился пополам, как сломанная кукла. Я спустился вниз в гостиную, где еще вчера вечером пил чай. Скала, стоя у окна, с невозмутимым видом вытирал окровавленный клинок о край портьеры. «Все чисто», — коротко доложил он. «Отлично», — кивнул я. Несмотря на то, что я старался действовать быстро и аккуратно, все-таки в доме было много разрушений. В некоторых комнатах валялась сломанная мебель, порванные шторы, разбитые вазы. «Надеюсь, Анастасия не сильно расстроится», — подумал я про себя, направляясь к камину. Я старался, честно, но тут уж было не до сохранения имущества. Я открыл потайную дверь и постучал. «Настя», — позвал девушку, — «все в порядке, вы можете выходить». Через несколько секунд из тайника появились Анастасия и Фредерик. Анастасия была бледна, ее глаза были широко раскрыты, а руки дрожали. Фредерик, наоборот, выглядел спокойным и собранным, словно то, что произошло, было для него привычным делом. «Кто это был?» — спросила Анастасия. «Не знаю», — покачал головой я. «Но, судя по всему, они пришли за тобой». «За мной?» — девушка непонимающе посмотрела на меня. «Да», — кивнул я. «Скорее всего, это были наемники». Я кивнул на скалу, который стоял неподалеку. «Анастасия, это мой начальник гвардии, Кирилл Александрович Полянин. Дядя Кирь, это графиня Анастасия Разумовская, и ее дворецкий, Фредерик. Приятно познакомиться, господа», — произнес скала с легкой улыбкой, которая не очень вязалась с его брутальной внешностью. «Взаимно», — ответила Анастасия, кивнув. Фредерик лишь поклонился, смерив скалу цепким взглядом. «Я не понимаю», — сказала Анастасия, нахмурившись. «Зачем им понадобилось нападать на меня?» «Возможно», — предположил скала, — «это связано с тем, что вы отказали нескольким влиятельным людям». «Но это было уже давно», — возразила Анастасия. «И потом, они просто прислали бы мне письмо с угрозами». Фредерик, который все это время молча стоял в стороне, вдруг произнес. «Госпожа, вы, конечно же, правы. Но, если мне не изменяет память, то это уже второй раз, когда на вас ГМ покушаются». Анастасия побледнела и опустила голову. «Да», — тихо сказала она. «Тот случай был ужасен». «Что случилось?» – спросил я, присаживаясь на подлокотник кресла. «Это было несколько лет назад», – начала свой рассказ Анастасия. Ее голос дрогнул, и она на несколько секунд замолчала, пытаясь успокоиться. Фредерик налил в бокал воды и протянул ей. Анастасия сделала несколько глотков, а затем продолжила. «Это было также ночью. Я уже спала, когда услышала шум внизу. Сперва решила, что это Фредерик, но потом услышала крики и выстрелы. Не знаю, как, но Фредерик убил их всех. Только одному удалось ворваться в мою комнату. Тогда я взяла меч, который остался от отца, и...» Я вопросительно поднял бровь, ожидая окончания рассказа. А сам, тем временем, вовсю занимался уборкой. Погрузил тела вторженцев глубоко под землю, где их никто уже не найдет. В общем, замялась Анастасия, Фредерик немного учил меня обращаться с оружием, и мне удалось отбиться. «Вот как?» – спросил я, по-новому взглянув на дворецкого. «Не подозревал, что у твоего слуги такие таланты». Фредерик, смутившись, кашлянул и поспешил ретироваться. «Прошу прощения, господа, но у меня много дел. Мне нужно привести дом в порядок». «Ладно, простите, что отвлекаю вас пустой болтовней», — опомнилась Анастасия. «Нам, наверное, нужно как можно быстрее бежать. Куда спешить?» — спросил я. «Ну, на случай, если сюда прибудет подмога или кто-то еще». Я усмехнулся. «Пусть приходит. Не волнуйтесь, графиня», — сказал скала. «С Теодором вам не о чем беспокоиться. Даже если бы меня здесь не было, он справился бы в одиночку». «Итак», — сказал я, обращаясь к Анастасии, — «думаю, весь этот переполох — отличный повод для переезда». «Хорошо», — кивнула Анастасия, — «но мне нужно забрать кое-какие вещи». Пока выдалась свободная пара минут, вышел во двор и приступил к работе с машинами. Приложил руку к капоту одной из них и сосредоточился. Под моим воздействием металлические детали начали плавиться, перестраиваться, принимая новую форму. Номера двигателей, ВИН-коды, таблички с информацией о производителе, все это я переделал, сделав так, чтобы их невозможно было опознать. А еще вернул машинам работоспособность, убрав все блокировки, которые поставил раньше. Теперь они были готовы к работе, и, при желании, их можно было использовать по назначению. «Ганс, набрал я номер своего начальника строительной фирмы, тут у меня есть для тебя работка. Приветствую, Теодор», — послышался из трубки сонный голос Ганса. «Что за работка? Нужно забрать несколько машин», — сказал я, сообщая ему адрес. «И отвези их в...» Я сделал паузу, думая, куда их деть. «В компанию», — уточнил Ганс, «или...» «Не», — покачал головой я, «лучше раздай их нашим самым надежным сотрудникам. Пусть пользуются». «Раздать?» — переспросил Ганс. «Вы уверены?» «Более чем», — кивнул я. «Считай, что это будет премия за хорошую работу. Только это. Перекрасьте их на всякий случай». «Отличная идея», — обрадовался Ганс. «Я так и сделаю». Я отключился и повернулся к Анастасии, которая, собрав в дорожную сумку самые необходимые вещи, с грустью смотрела на свой дом. «Не волнуйся», — сказал я, кладя руку ей на плечо. «У тебя еще будет время вернуться сюда, чтобы забрать все остальное». Мы вышли из особняка и все вместе направились к машине, где нас нетерпеливо дожидался Борис, постукивая костяшками пальцев по рулю. Ну а я немного поработал с домом. Он стал не как моя лавка, конечно же, но без шума туда проникнуть будет затруднительно. Все-таки внутри было много ценных вещей. Самые ценные я убрал в стены. Найти их обычному человеку будет невозможно. А учитывая, что дом располагался в принципе в богатом районе, то на сильно громкий шум точно приедет полиция, которая бережет одинаково всех, но богатых бережет лучше. Отвезли Анастасию и Фредерика в лавку, предоставив им новый безопасный дом, и я наконец-то смог погрузиться в сон. Как следует мне выспаться не удалось, потому что рано утром меня разбудил телефонный звонок. Это был Гордеев. «Теодор», — раздался в трубке голос графа. «Как у вас дела?» «Все в полном порядке, Василий Петрович. Правда, был тут один инцидентик. Ночью в особняк к Анастасии Разумовской какие-то отморозки заходили на чай». «На чай?» – взволнованно переспросил Гордеев. «Теодор, если нужна какая-нибудь помощь, только скажи». «Нет, спасибо, мы все уже порешали. Эти отморозки напились чаю и теперь отдыхают без задних ног». «Вот как?» «Похоже, мои слова его не сильно удивили. И долго они теперь будут отдыхать?» «Ну, как сказать, Василий Петрович», — усмехнулся я. «Если честно, то они спят вечным сном, не добудешься». Мы еще немного поговорили, а потом отключились. Я спустился в лавку, где уже вовсю хозяйничал Фредерик, одетый в идеально выглаженную одежду. Он вытирал пыль с полок, на которых стоял антиквариат, и вообще вел себя так, будто всю свою жизнь только и делал, что прислуживал в лавке. «Доброе утро, Фредерик», — поздоровался я с ним. «О, господин Теодор», — он выпрямился, увидев меня, — «здравствуйте. Как Анастасия?» «Госпожа еще спит», — ответил он. «Вечер и ночь для нее были слишком переполнены событиями». Я спустился вниз в мастерскую, где мои верные ювелиры трудились без устали. Помимо того, что они собирали патроны для тенеборцев, я дал им еще несколько заданий: разобрать привезенный хлам, рассортировать его, вычистить, ну и прочее. Когда я подошел, один из големов как раз заканчивал разбирать древний часовой механизм. Крошечные шестеренки, пружинки, винтики были аккуратно разложены на столе. Я взял в руки одну из шестеренок и повертел ее в пальцах. Металл был прочным, но хрупким, а зубчики были сточены временем. «Что ж», — обратился я к голему, — «давай попробуем это все починить». Передал шестеренку голему, который с легкостью схватил ее своими миниатюрными манипуляторами и поместил в специальный держатель. Я же, тем временем, активировал свой дар и начал восстанавливать ее форму, возвращая ей утраченные зубчики. Работа была кропотливой, требующей внимания и точности, но я справлялся с ней, играючи. Уже в скором времени работа была закончена, механизм был собран, и тиканье часов разносилось по всей мастерской. Я пошел дальше, осматривая другие предметы, которые они уже успели разобрать и разложить по полочкам. Здесь были и старинные монеты, и медали, и украшения, и оружие, и другие предметы, которые люди, по разным причинам, посчитали ненужными и выбросили. Весь остаток дня, и до самой ночи, я провел, колдуя над бывшим полицейским джипом. Изначально он выглядел, как большая жестяная банка, которая, возможно, и могла спасти от прямых попаданий из автомата, но вот от огня тяжелого вооружения так уж точно нет. Но мне нужно было нечто другое. Мне нужен был надежный бронированный автомобиль, который мог бы выдержать огонь не только стрелкового оружия, но даже выстрел из гранатомета. В принципе, я мог слепить броневик из цельного куска металла, но это было бы слишком просто, банально и скучно. Нет, я решил использовать все свои знания и возможности, чтобы превратить его в шедевр инженерной мысли. Так что я сделал первым делом, поменял все окна на пуленепробиваемые стекла из многослойного композитного материала, которого, по факту, не существовало в этом мире. Но на этом, конечно же, не остановился. Все внешние элементы, что были из пластика, я заменил на металл. Взять хотя бы те же бампера, которые были сделаны из обычной дешевой пластмассы. Я их просто выкинул и сделал по их подобию новые, красивые, прочные и пуленепробиваемые. Крыша также была усилена. Я решил не рисковать и вмонтировал туда несколько слоев укрепленных пластин, которые могли бы защитить от взрыва гранат. Кстати, с дверями тоже пришлось повозиться. Изначально они были тонкими и легкими. Я их разобрал, вытащил все, что там было, обшивку, ручки, стеклоподъемники. Все это я выбросил, а затем заменил на улучшенные аналоги. Из толстых металлических листов я создал новый каркас, который напоминал своими очертаниями космический корабль. Сложил воедино этот пазл и добавил внутреннюю защиту, несколько слоев кевлара, которые могли бы поглотить энергию от взрыва. Затем обработал все детали магией, придавая им невероятную прочность, а также соединил все воедино. Двери, которые получились, были тяжелыми, как сейфовые, но открывались и закрывались плавно и бесшумно. Но и это было еще не все. Мне пришла одна идея – сделать машину максимально неуязвимой. Ведь даже если ее заклинит или пробьют колеса, то она превратится в неподвижную мишень. Поэтому я решил поработать с колесами. Я создал новые колеса из сверхпрочных дисков, с металлическими лопастями, которые выглядели, как огромные лепестки цветка. Теперь даже если колеса прострелит, машина все равно сможет ехать. Правда, не так комфортно, но в экстренной ситуации это может спасти жизнь. А еще сделал так, чтобы колеса могли выдвигаться и прятаться внутрь корпуса. В этом режиме машина и вовсе превращалась в неподвижную крепость, которую можно было использовать как защитный бункер. В общем, когда все было закончено, я с гордостью осмотрел свою работу. Машина получилась действительно впечатляющей. Я, посвистывая, взял в руки пульверизатор и, не особо заморачиваясь, прошелся по всей машинке, окрашивая ее в черный цвет, а затем просто убрал со стекол и лишних мест остатки краски. Отошел чуть назад и улыбнулся. Огромная, черная, с грозным видом, она была готова к любым испытаниям. На следующее утро я вызвал Ганса. Тот приехал, нервно поглядывая на часы, и сразу спросил, зачем я его вызвал. Сказал, что у него важный заказ горит, и он хочет побыстрее поехать туда, чтобы лично проконтролировать рабочих. «Да-да, сейчас уже отпущу», — пообещал я. «Ты как сюда прибыл?» «На рабочей машине», — сказал Ганс. У него был какой-то простенький автомобиль бюджетного класса. Я жестом пригласил его пройти со мной. «Пойдем, кое-что покажу», — сказал я и повел его в гараж. Ганс, недоуменно пожав плечами, пошел за мной. «Закрой глаза», — сказал я, когда мы вошли в гараж. «Зачем?» — удивился Ганс. «Просто закрой», — повторил я. Ганс послушно закрыл глаза, а я тем временем щелкнул пальцами, открывая ворота. «Открывай», — сказал я. Ганс открыл глаза и остолбенел. Перед ним стоял переоборудованный накануне полицейский джип, который теперь выглядел совсем по-другому. Ганс, с открытым ртом, молча разглядывал его. «Ну как?» — спросил я, сдерживая улыбку. «Нравится это?» Ганс с трудом подбирал слова. «Что это за зверюга?» «Это твоя новая рабочая машина», — сказал я. Ганс с изумлением посмотрел на меня. «Но-но», — он снова замялся. «За что мне такая машина?» «За то, что ты, друг мой, самый ценный сотрудник в моей компании», — сказал я. Я повернулся к Боре, который стоял неподалеку. «Боря», — позвал я, — «будь любезен, объясни Гансу специфику». «С удовольствием», — усмехнулся Борис и, подойдя к машине, вытащил из кобуры пистолет. «Смотри, Ганс», — он прицелился и выстрелил в стекло. Пуля, ударившись о стекло, срикошетила, не оставив на нем ни малейшего следа. Ганс вздрогнул. «Не бойся», — усмехнулся Борис, — «это пуленепробиваемое стекло. Сейчас покажу кое-что поинтереснее». Борис достал свою устрашающую дуру, направил в дверь машины и выстрелил. Раздался оглушительный грохот, но на джипе не осталось даже царапины. «Боря», — укоризненно сказал я ему, когда остановил в воздухе одну отрикошетившую дробину, что летело моему самому ценному сотруднику прямо в задницу. «Извините», — немного сконфузился Борис. «Так что, Ганс, обратился я уже к своему директору, если ты попадешь под какой-нибудь сильный замес, просто оставайся в машине и не выходи». Ганс с изумлением смотрел на нас. «Эта машина, он все еще не мог поверить своим глазам, она просто супербезопасная. Наверное, разбиться на ней можно только свалившись в пропасть. И там ты тоже выживешь», — усмехнулся Борис, вспоминая свой недавний опыт. Мы все рассмеялись. Я про себя подумал, что не зря поставил в машину своих миниатюрных големов-наблюдателей. Лишним не будет. После этого я отправился в лавку и отдал Семен Семенычу новый антиквариат на продажу. «Прошу прощения, Теодор», — поинтересовался Семеныч, рассматривая один из предметов, «а вот этот щит, он ведь 14 века, а страна, без понятия», — пожал плечами я. «В этом и проблема этой вещи. Интересный экземпляр», — покачал головой Семеныч. «Я передал ему еще несколько предметов, старинные монеты, серебряные и золотые, древние украшения». «Интересно», — сказал Семеныч, «жаль только ценности не знаю». Я пересказал ему вкратце, что и сколько стоит. Семеныч, кивнув, аккуратно разложил все по полочкам. Оставив его заниматься своими делами, я отправился на рынок. Мне нужно было присмотреть кое-что интересненькое. Вечером, когда я вернулся в усадьбу, меня встретила смущенная Анастасия. «Можно мне задать один вопрос?» – спросила она. «Да, конечно», – кивнул я. «Слушаю. Теодор, как долго мне придется здесь жить?» – поинтересовалась она. «Недели две, точно», – ответил я. «А дальше что-нибудь придумаем. Дело в том, что комната, в которой я живу...» Анастасия замялась. «Она из камня, и у меня есть к тебе предложение». «Ну, рассказывай», — улыбнулся я. Анастасия достала из сумки несколько листов бумаги и развернула их на столе. «Вот», — сказала она, указывая на чертежи, — «посмотри». Я внимательно рассмотрел чертежи. На них была изображена комната, обставленная в весьма специфическом стиле. Голова горгоны вместо люстры, расписные стены, сложный мозаичный пол. Да и по площади эта комната превосходила нынешнюю почти в два раза. «Нехилый ремонт придется замутить», — хмыкнул я, разглядывая ее творение. «Но ты же маг земли», — сказала Анастасия с надеждой в голосе. «Да, маг земли», — кивнул я, — «но не волшебник». Дальше мы еще долго спорили насчет разных архитектурных решений. «Не нравится мне, как сделаны эти колонны», — сказал я, указывая на чертежи. «Они слишком ГМ безликие». «Но ведь это классический стиль», — возразила Анастасия. «Он всегда в моде». «Классический», — хмыкнул я. «Да ты просто схалтурила и решила не заморачиваться». «Я не халтурила», — возмутилась Анастасия. «Просто», — она задумалась. «Я хотела создать что-то неброское, изящное, спокойное». «Неброское», — я рассмеялся. «Да у тебя тут голова горгоны вместо люстры. Ты точно уверена, что это можно назвать неброским?» «Ну», — Анастасия смутилась. «Я хотела, чтобы в комнате было уютно». Мы спорили еще некоторое время, пока я не понял, что мы топчемся на одном месте, и так дело дальше не пойдет. «Ладно», — сказал я, — «будем делать все по-твоему, но с одним условием». «С каким условием?» — спросила Анастасия. «Ты мне поможешь», — ответил я. «Вместе будем создавать твой уют». Анастасия улыбнулась. «Договорились», — сказала она. Вечером я позвал Борю. «Боря», — сказал я, — «вызови Ганса, пусть берет грузовую технику и людей». «Зачем?» — удивился Борис. «Поедем к Анастасии», — ответил я. «Она что, уже уезжает?» — удивился Борис. «Ей не нравится у нас в лавке?» «Нравится», — сказал я. «Просто будем перевозить ее вещи к нам». После того, как мы два часа спорили о том, какой должна быть ее комната, я понял, что так долго не выдержу. «А она знает, что вы хотите ее вещи перевезти?» — спросил Борис. «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Пусть это будет для нее сюрпризом». «Эх», — вздохнул Боря, — «как бы это сюрпризом для вас не оказалось, когда она узнает об этом». Глава 13. Следующие два дня пролетели незаметно. За это время Ганс с бригадой рабочих перевезли все ценное имущество Анастасии Разумовской в мою усадьбу, обустроив три комнаты, которые я освободил специально для нее. «Выглядит так», — задумчиво сказал Борис, разглядывая мебель, картины и прочие предметы быта, которые рабочие выгружали из грузовика, будто мы ограбили особняк Разумовских. «Да не, Боря, успокойся», — отмахнулся я, — «все под контролем. На самом деле, особняк Анастасии после того, как мы забрали оттуда все необходимое, я замуровал так, что даже муха не пролетит. Все окна и двери заложил камнем, а сам дом буквально оплел многослойной металлической защитой. Ни один человек, даже будучи одаренным, не сможет проникнуть внутрь. Фредерик поначалу намеревался вернуться обратно в особняк, а как же, кто-то должен присматривать за жилищем. Но затем, когда узнал, что дому ничего не угрожает, принял решение остаться рядом с госпожой. Без него Анастасия чувствовала бы себя неуютно. К тому же он был человеком грамотным и умел держать язык за зубами. Да и Скала, после краткого знакомства с ним, дал добро. Сама Анастасия эти два дня провела в хлопотах, обустраивая свои новые владения. С утра до вечера она чертила, придумывала новые архитектурные решения, перетаскивала мебель, меняла шторы, развешивала картины. А еще спорила с Фредериком, который никак не мог, или правильнее сказать, не хотел, понять ее задумки. И, конечно же, постоянно практиковалась, пытаясь использовать свой дар камня. Хотя, с последним у нее получалось плохо. Зато Анастасия хорошо проявила себя, как архитектор и дизайнер. Ее комната, которую я отдал ей под мастерскую, была завалена чертежами, планами, эскизами, макетами зданий. Она постоянно что-то чертила, придумывала, меняла, переделывала. Девушка была действительно талантливой. Когда она разовьет свои способности, то сможет создавать творение необычайной красоты. «Посмотри, Теодор», — сказала она как-то, разворачивая на столе очередной чертеж. «Я придумала новый дизайн для гостиной. Как тебе?» «Неплохо», — кивнул я, рассматривая необычное решение. «Только вот эти арки и овальные окна — это перебор, как по мне. Но зато это придаст комнате монументальность», — возразила Анастасия. «Она будет выглядеть величественно». «Величественно?» — хмыкнул я. «Скорее будет похоже на склеп». «Склеп?» — Анастасия рассмеялась. «Да ты просто ничего не понимаешь в архитектуре». Она притворно надула губки. «Я, маг земли», — усмехнулся я. «Я могу создавать настоящие шедевры». «Ну-ну», — с сомнением произнесла Анастасия. «Посмотрим, на что ты способен. Будет тебе шедевр», — подмигнул я. И действительно, уже этим вечером, используя свой дар, я превратил обычную комнату в настоящее произведение искусства. Стены украсил резьбой из натурального камня, потолок расписал фресками, а на полу выложил мозаику из разноцветных камней. Анастасия буквально была готова пищать от восторга. «Ну, а мне было нетрудно. Я просто повторил по памяти одну из комнат своего дворца. Да, там был другой материал, который буквально впитывал и отдавал цвет, заставляя гостей замереть от восторга уже на пороге, но и так вышло неплохо. С магией Анастасии пока не очень получалось. Иногда ей удавалось поднять в воздух небольшой камешек, заставить его вращаться или изменить форму. Но чаще всего ее попытки заканчивались неудачей. «Не получается», — с досадой произнесла она, отбрасывая в сторону очередной камень, который никак не хотел ей подчиняться. «Он словно не слышит меня». Я жестом приказал камню вернуться на место, и он послушно запрыгнул на стол. «Не волнуйся», — улыбнулся я, — «со временем у тебя все получится». «Но почему у меня не получается так же легко, как у тебя?» — спросила она, с недоумением глядя на камень. «Ты словно разговариваешь с ним, а меня он просто игнорирует». «Все дело в практике», — сказал я. «Не переживай, я тебя научу». Я провел с ней еще несколько часов, рассказывая о том, как можно использовать свой дар, как взаимодействовать с камнем, как подчинять его своей воле. Анастасия внимательно слушала, стараясь не упустить ни слова. Она задавала много вопросов, и я, терпеливо отвечая на них, старался как можно подробнее объяснить все, что знал сам. А уже на следующий день, как и обещал, я решил провести с ней первый настоящий урок магии. «Настя», — постучался к ней в комнату. «Ты готова?» «Да», — послышался из-за двери ее голос. «Заходи». Я вошел в комнату. Анастасия, одетая в простое, но элегантное домашнее платье, сидела за столом, склонившись над своими чертежами. В очередной раз удивился, какая же она красивая. Увидев меня, девушка отложила листы в сторону и с улыбкой поднялась навстречу. Я взял ее за руку и повел за собой, спускаясь по лестнице в подвал. «А ты уверен, что мне туда можно?» — спросила Анастасия, когда мы проходили мимо пылающих жаровин, которые были установлены вдоль стен. «Не бойся», — улыбнулся я, видя, как ее глаза расширились, — «тебе сюда точно можно. Но если кому-нибудь расскажешь...» Я сделал страшное лицо и прошептал, мне придется тебя убить». Она нервно хихикнула. «Ладно, ладно, обещаю молчать», сказала она, подняв руки в притворном испуге. «Никому не скажу ни слова». Мы прошли дальше и вскоре оказались в тренировочном зале. «Вот», — сказал я, открывая дверь, — «это место, где ты будешь тренироваться и становиться сильнее». Анастасия вошла внутрь и остолбенела. Зал был просторным и высоким, стены и потолок были выложены черным полированным камнем, который искрился в свете ярких ламп, встроенных в потолок. В центре зала располагалась круглая площадка, выложенная из белоснежного мрамора, который, казалось, излучал легкое свечение. Вдоль стен тянулись стеллажи, на которых стояли различные предметы, камни, кристаллы, металлические шары, которые были аккуратно разложены по размеру и форме. «Что это?» Анастасия с интересом оглядывалась по сторонам. «Это, я сделал паузу, подбирая слова, место силы. Здесь ты сможешь раскрыть свой потенциал, разбудить свою силу. Все придет со временем, а пока тебе нужно просто научиться сосредотачиваться. Сегодня мы будем заниматься медитацией». «Медитацией?» Анастасия удивилась. «Но я уже пробовала раньше заниматься медитацией. Не со мной, и не в таком месте», улыбнулся я. «Сегодня у нас будет необычная медитация». Я подвел ее к площадке в центре зала. «Садись», сказал я. Она села на пол, скрестив ноги, и закрыла глаза. Я же сел напротив нее и тоже закрыл глаза. «Расслабься», сказал ей, «отпусти все свои мысли, заботы и страхи». Она послушно расслабилась, и я почувствовал, как ее дыхание становится ровным и спокойным. Я начал медитировать, концентрируясь на своей силе, на той энергии, что наполняло меня. А затем, когда я почувствовал, что готов, начал передавать свою силу Анастасии. Я направил маленькую частичку своей энергии в ее тело, стараясь расширить магический потенциал, разбудить ее дар магии Земли. Она вздрогнула, когда почувствовала мою силу. Ее тело напряглось, а дыхание стало прерывистым. «Не сопротивляйся», — сказал я ей, — «просто прими мою силу». Она послушно расслабилась, и я почувствовал, как ее тело начинает принимать мою энергию. Я слегка увеличил поток своей силы, стараясь проникнуть в ее магическое ядро, разбудить его, заставить работать на полную мощность. Ее тело задрожало. «Все в порядке», — успокоил ее. «Просто твое тело не привыкло к такой силе». Она сделала глубокий вдох, и я почувствовал, как ее магическое ядро потихоньку начинает пробуждаться. Она открыла глаза, и я увидел в них страх, что, начала она, но тут же сбилась. «Что это было?» «Я чувствую себя по-другому», сказала она, оглядываясь по сторонам. «Как будто ты родилась заново», подсказал я. «Да», кивнула она. «Именно так». Я поднял со стеллажей 10 небольших гладких камушков и разложил их перед ней. «Подними их в воздух», сказал я, «используй свою силу». Она посмотрела на камни, а затем закрыла глаза и сосредоточилась. Через несколько секунд камни, один за другим, начали подниматься в воздух. «Получилось!» — радостно воскликнула она, открывая глаза. «Видишь», — улыбнулся я, — «у тебя все получается». Я заменил маленькие камни на более крупные, добавил к ним металлические шарики, и она снова попыталась поднять их в воздух. Но на этот раз у нее не вышло. Камни и шарики, подрагивая, так и остались лежать на полу. «Почему не получается?» — с отчаянием спросила она. «Я же только что смогла поднять маленькие камни. Твои способности еще слишком не развиты, как слабые мышцы после длительной комы», — пояснил я. «Тебе нужно больше тренироваться. А ты можешь показать мне пример, как это надо делать правильно?» — попросила она. «Боюсь», — усмехнулся я, — «что если я покажу тебе, как надо, то у тебя упадет самооценка». «Не бойся», — засмеялась она. «С самооценкой у меня все в полном порядке». «Ну что ж», — кивнул я, — «давай попробуем». Я закрыл глаза и сосредоточился на своей силе. Затем, не открывая глаз, поднял камни и шарики в воздух. Они закружились хороводом, стали выплясывать причудливый танец. Затем столкнулись друг с другом, разлетаясь на части, а затем снова соединились, принимая былую форму. Анастасия с восхищением наблюдала за происходящим. «Ну что?» – спросил я. «Достаточно для примера». «Да», – сказала она, смеясь. «Ты был прав. Моя самооценка после увиденного действительно серьезно пострадала. После занятий с Анастасией я решил съездить с Борисом в гильдию тенеборцев. Привез им первую партию патронов. Доставка в целости и сохранности», – уточнил Андрей Сорокин, разглядывая ящик, который мы привезли. Я хмыкнул, кивнув Борису, чтобы тот открыл его. «Мы не какая-нибудь там почта Российской империи, так что да, в целости и сохранности». В ящике лежали выстроенные в ровные ряды 2000 патронов, первая партия заказа тенеборцев. «А выглядит неплохо», — сказал представитель гильдии тенеборцев, сменив на лице недоверие на удовлетворение. «Все, как мы и заказывали. Ну, пожал я плечами, могу заверить, что качество отменное». Андрей взял один из патронов и тщательно осмотрел его со всех сторон. Я сдержал улыбку. Он явно делал это только для того, чтобы показать, насколько серьезно подходит к делу. Конечно же, перед тем, как привезти сюда патроны, я сам проверил их качество, найдя 4 бракованных патрона. У одного пуля была вставлена неровно, у другого капсюль был установлен под неправильным углом, у третьего на гильзе была небольшая царапина, а у четвертого пороха чуть больше, чем положено. Мои ювелиры, конечно, справились на отлично, но видно было, что настройки им надо будет немножко подкрутить. «Хорошо», — кивнул Андрей, удостоверившись, что с патронами все в порядке. «Я сейчас все оформлю. Будем рады сотрудничать с вами и дальше». Он подошел к сейфу, вытащил оттуда деньги и отсчитал нужную сумму. «Старая добрая наличка, если ты не против», — лукаво улыбнулся тенеборец. «Да без проблем», — в ответ улыбнулся я, открывая пакет из супермаркета, который давно лежал у меня в кармане. Андрей хмыкнул и без вопросов смахнул пачки денег в пакет. Вернувшись в лавку, я позвонил Алене, чтобы она приехала за заказом для Аркадия Иосифовича. Затем спустился в мастерскую и забрал готовые изделия. Поднимаясь обратно, споткнулся о что-то большое и мягкое. «Черт!» – выругался я, глядя на огромную дохлую крысу, которая лежала у меня под ногами. «Железяка, ты нафига это здесь оставил?» Железяка виновато склонил голову. «Давай, убирай это отсюда. И чтобы больше не повторилось, иначе в следующий раз получишь выговор», — строго сказал ему, — «и будешь отрабатывать, перебирая весь хлам, который лежит на чердаке». Я отдал Алене заказ. Она спешила по каким-то делам, поэтому быстро попрощалась и уехала. Я же пошел в торговый зал и разложил те предметы на продажу, которые уже оценил Семен Семенович. Самые дорогие предметы, стоимостью от полумиллиона, убрал в потайные ниши в стеллажах, из которых их никто, кроме меня, не сможет достать. Подумал, что, может, дать к этим нишам доступ Семену Семеновичу, но решил сделать это позже, а пока пусть еще побудет на испытательном сроке. «Семен Семенович», — позвал я старика. «Да, Теодор», — ответил он, выходя из-за прилавка. «Как идут продажи? Вчера был неплохой день», — он задумался. «В общем, 15 тысяч выручили». «Отлично», — кивнул я. «А что именно пользуется спросом?» «Да все понемножку. И старинные монеты, и украшения, и оружие». Он взял в руки один из предметов, старинную серебряную брошь в виде цветка. «Вот, например, почти точно такую же брошь купила одна дама. Она, кстати, просила передать тебе благодарность. Сказала, что это именно то, чего ей не хватало для коллекции». «Ну что ж», — усмехнулся я, — «рад, что смог сделать ее счастливой. А какие у тебя планы на сегодняшний день?» — поинтересовался Семен Семенович. «Планов, вагон и маленькая тележка», — пожал я плечами. «Вопрос только в том, что следует сделать в первую очередь. Я вот что тебе скажу», — сказал Семен Семенович. «Сходи на ярмарку, там сегодня много интересного». «Ярмарка?» — переспросил я. «Да», — кивнул он. «Там продают всякий хлам, но иногда можно найти что-нибудь стоящее». «Хм», — задумался я, — «хорошая идея. Я, пожалуй, схожу». «И я бы сходил», — вздохнул Семен Семенович. «Но лавку закрывать не хочется». «Не волнуйся, Семен Семенович», — улыбнулся я. «Я сам все посмотрю». Ярмарка была в самом разгаре. По обе стороны дороги тянулись ряды торговых палаток, из которых доносились крики зазывал, предлагающих свой товар, от дешевых безделушек до старинных предметов, которые, судя по всему, были найдены на ближайшей свалке. Запах жареного мяса, сладкой ваты, свежей выпечки смешивался с запахом конского навоза, пыли и пота. Толпы людей сновали туда-сюда, толкаясь, рассматривая товары, торгуясь, смеясь. Музыка, доносящаяся от оркестра, что расположился на импровизированной сцене, смешивалась с гулом голосов, создавая невообразимый шум. Я оставил Бориса дожидаться в машине, а сам пробирался сквозь толпу, внимательно осматриваясь по сторонам. Мне нужны были старинные вещи, которые я смог бы восстановить, либо те, что содержали ценные металлы, которые можно утилизировать и использовать для своих целей. Но пока, к сожалению, я ничего такого не обнаружил. Среди прочего, помимо торговых палаток, на ярмарке были установлены аттракционы, которые привлекали внимание своим ярким оформлением и веселой музыкой. Особенно мне понравилась одна игра, в которой нужно было стрелять из пневматического ружья по банкам. Причем, если сбиваешь все 30 банок, то получаешь большую мягкую игрушку. Сколько стоит? Поинтересовался я у организатора аттракциона, худощавого молодого человека с хитрым прищуром. 3 рубля, господин, ответил он, протягивая мне пневматическое ружье. Я отдал ему монеты, взял ружье, прицелился и выстрелил. Банка, звякнув, упала. Да это же как 2 пальца об асфальт, хмыкнул я про себя, прицеливаясь и сбивая следующую. Когда остался последний ряд банок, я понял, что ошибался. Следующая банка, по которой я выстрелил, даже не шелохнулась. Я выстрелил еще раз, и еще. Пульки, рикошетели и отлетали в сторону, но банка так и осталась стоять на месте. Тогда я активировал дар и просканировал мишени. Вот оно в чем дело. Оказалось, что банки нижнего ряда были прочно прикреплены к полке с помощью магнита, который был установлен под столом. А ну-ка, попробую еще раз. Авось повезет, весело сказал я, глядя на организатора аттракциона, который уже, довольно улыбаясь, складывал мои деньги в карман. Я решил проучить его. На этот раз, используя свой дар, незаметно для всех присутствующих, на несколько секунд отключил магнит, а затем, сосредоточившись, выстрелил по банкам нижнего ряда. Все они, звякнув, упали на пол. Через несколько секунд, довольно улыбаясь, я протянул руку организатору аттракциона. «Я выиграл», — сказал я. «Давай приз». Организатор недоуменно посмотрел на банки, а затем на меня, и протянул мне большую мягкую игрушку, плюшевого мишку. Я, взяв медведя под мышку, отправился дальше, размышляя о том, что с ним делать. Подарить его Анастасии? Да нет, вряд ли мягкая игрушка сможет впечатлить графиню. Ей нужно что-нибудь посерьезнее. Например, золотое ожерелье. Или платиновое кольцо с бриллиантом. Но вскоре увидел маленькую девочку, которая сидела на скамейке и плакала. Ее мама безуспешно пыталась ее успокоить. Как выяснилось, малышка потеряла куклу. Так что я с радостью протянул ей выигранного плюшевого мишку. Девочка удивленно посмотрела на медведя, а затем взяла его в руки. «Спасибо», – прошептала она, прижимая игрушку к груди. На ее лице появилась робкая улыбка. Я развернулся и пошел дальше, про себя отметив, что, похоже, мне только что удалось сделать доброе дело. Затем решил немного прогуляться по торговым рядам. Среди прочего хлама, который тут продавался, старые книги и одежда, я нашел лавку, где продавали разные пряности. «Сколько стоит?» – спросил я, указывая на пакет с высушенными травами и кореньями. 5 рублей», – ответил продавец с хитрым прищуром, разглядывая меня. Я не стал торговаться. В империи такой пакет стоит в 2 раза дешевле, но для меня сейчас это были копейки. После этого еще немного побродил по ярмарке, прикупив разного антиквариата и старинных сувениров, которые подлежали восстановлению, а еще нашел целых 60 голов для статуэток. Уже собирался возвращаться к машине, как перед самым выходом увидел огромную палатку с броской вывеской. «Камни удачи! Испытай удачу и разбогатей!» Рядом красовался яркий рекламный плакат, на котором были изображены счастливые люди, держащие в руках огромные драгоценные камни. Внутри палатки располагались прилавки с разноцветными пакетами, в которых находились невзрачные камни. Люди толпились, азартно выбирая свой счастливый камень. В воздухе витал запах азарта, жадности и отчаяния. Многие, проиграв последние деньги, уходили, матерясь и проклиная свою судьбу. Я подошел поближе, активируя свой дар и сканируя содержимое разноцветных пакетов. Мое сканирование показало, что в большинстве из них лежали обычные булыжники, обломки горной породы, которые не стоили и рубля. Лишь в каждом 20-м пакете я обнаружил что-то ценное, камни, внутри которых были прожилки действительно ценных металлов. Испытая удачу, молодой человек, сходу обратился ко мне продавец, полноватый мужчина с красным лицом, обводя меня взглядом своих хитрых глазок. «Купи камень, а вдруг тебе повезет, и ты разбогатеешь, и что, в каждом пакетике, драгоценный камень». Я с усмешкой посмотрел на него. «Не в каждом». Конечно, он лукаво подмигнул, но шанс есть у каждого. И сколько стоит один такой камень? Поинтересовался я. 50 рублей», — ответил он, не отрывая взгляда от девушки, которая как раз выбирала себе пакетик. Я присвистнул. «Цена совсем не маленькая, а большими партиями продаете?» — уточнил я. «Можете скупить хоть все», — хохотнул он, указывая на огромную кучу пакетов, лежащих на прилавках. «Бери, не стесняйся, удача точно будет на твоей стороне, а открывать обязательно здесь или можно позже?» «Ну, молодой человек, дело, конечно, твое, но только учти, что плотность у этих камней очень крепкая, сам ты их не расколешь, так что советую воспользоваться нашими услугами. Мы, профессионалы в этом деле», — он подмигнул. «Ясно», — кивнул я. Я сфокусировался на кусках породы, которые лежали на прилавках, и, используя свой дар, быстро выбрал все, в которых были драгоценные металлы и драгоценные камни, попросив отложить их в сторону. «Возьму эти», — сказал я, поочередно указывая на выбранные камни. Я отошел в сторону и набрал номер Бориса. «Боря, подъезжай срочно», — бросил я в трубку. «Я нашел кое-что интересное». Когда подъехал Борис, он сначала пытался отговорить меня от покупки, пытаясь достучаться, что это лохотрон для дурачков, но потом вовремя сообразил и быстро погрузил все 80 пакетов с камнями в багажник. Вернувшись домой, я первым делом отправился в мастерскую, где расколол все камни удачи и переработал ценные металлы, которые там обнаружил, и отложил для последующей огранки драгоценные камни, что были внутри. Вышло, что потратил на них 4000 рублей, а заработаю, по меньшей мере, полтос. «Разве это не отличная сделка?» – довольно подумал я, глядя на результат моих трудов. «Из получившихся драгоценных металлов и камней я планировал наделать разных сувениров на любой вкус. Для китайцев – фигурки драконов, для местных аристократов – бижутерию. Выгода с этого и вовсе поднимется пары сотен», – довольно произнес я, прикидывая ожерелья, кольца, серьги, которые уже завтра отправятся в лавку. Я задумался на секунду, улыбнулся и принялся за работу. Через час у меня был интересный браслет, в который вставил драгоценные камни. Браслет получился необычным, тонкое серебряное кольцо, обвитое золотыми нитями, с вставками из нефрита и рубинов. Камни, ограненные в форме капель, переливались в свете ламп, создавая иллюзию, будто внутри браслета течет настоящий поток драгоценной жидкости. Когда я поднялся наверх, то увидел Анастасию, которая сидела на диване, склонившись над своими чертежами. «Еще не спишь?» – спросил я, подходя к ней. «Да вот», – ответила она, кивая на свой очередной проект, «уже почти закончила». Я протянул ей браслет. «Это тебе». Анастасия, удивленно подняв голову, взяла браслет и с любопытством осмотрела его. «Спасибо», – сказала она, надевая его на руку. «Он очень красивый». А камни, она с удивлением разглядывала их, они словно живые. Ее взгляд, направленный на меня, приобрел ту самую задумчивость, которая так часто начала проявляться при наших встречах, как будто девушка что-то прикидывала в уме. Прожив долгую жизнь, я точно знал, что это такое. Вот только, в отличие от прошлой, пресыщенной жизни, сейчас мне реально нравилось ухаживать за красивой девушкой, как будто с новым телом у меня открылась вторая молодость. Впрочем, почему бы и нет? Еще немного поболтав, я отправился в свою спальню. День выдался интересным, столько всего успел сделать. Я заготовил много разных предметов на продажу, потренировал Анастасию, ну и немного повеселился на ярмарке. Уже собирался ложиться спать, как вдруг зазвонил телефон. «Слушаю, Ганс», — ответил я, увидев на экране имя своего начальника строительной компании. «Теодор», — послышался из трубки взволнованный голос, — «тут такое дело». «Куда подъехать?» — сразу спросил я, уже понимая, что дело серьезное. «Так вы уже в курсе?» — удивился Ганс. «Нет», — ответил я, — «но, судя по тому, что ты звонишь так поздно вечером, произошло какое-то ЧП. Наши парни были на заказе, а заказ-то хороший, новое здание, 2 этажа, подземная парковка, и стройматериалы были наши, надежные», — начал издалека Ганс. «Ганс», — я сдержал раздражение, — «давай ближе к делу. Что случилось?» «В общем, в котловане, который мы копали для подземной парковки, обвалились укрепления, и парней завалило. Твою мать, Ганс!» — выругался я, еле сдерживая себя. «Хрен ли ты сиськи мнешь, кидай быстрее адрес, уже выезжаю». Глава 14. Как только Ганс продиктовал адрес, я тут же сбросил вызов и поднял по тревоге Бориса. На улице уже стемнело, и моросил мелкий дождь, превращая землю в скользкую кашу. «Боря, не задавая лишних вопросов, прогревал мотор. «Чего случилось?» – уточнил он, когда мы уже выехали на дорогу. «Ганс позвонил», – сказал я. «У них там обвал на стройке, людей завалило. Много, не знаю», – покачал головой я. «Но, судя по голосу Ганса, дело дрянь». Услышав это, Борис погнал машину, как заправский гонщик, стараясь как можно быстрее добраться до места происшествия. Он ловко маневрировал между другими автомобилями, не обращая внимания на сигналы других водителей, которые возмущенно гудели, видя, как мы их обгоняем. Мы ехали уже минут 15, когда нас остановили полицейские. Патрульная машина с мигалками преградила нам дорогу, вынуждая Бориса резко затормозить. «Да твою же!» – выругался Борис. «Какие черти их дернули стоять здесь в такую погоду?» «Спокойно, Боря», – сказал я. «Сейчас все уладим». Из патрульной машины вышли двое полицейских. Один из них – высокий мужчина средних лет с суровым выражением лица, а второй – помоложе, с хитрым прищуром. Оба в новенькой форме, с блестящими значками на груди. «Добрый вечер, господа!» С напускной вежливостью обратился к нам старший из полицейских. «Лихачимс, значится, превышаемс, вон там ограничительный знак, видели? Ну что ж, будьте любезны предъявить документики». Борис, не говоря ни слова, протянул ему документы. «Я же решил немного поторопить события. Извините, а можно как-то побыстрее?» «Да-да, сейчас протокол выпишем и поедете дальше. Просто мы очень спешим». «И куда это вы так торопитесь, господа?» — спросил младший из полицейских, с подозрением оглядывая нашу машину. «Может, вы банк ограбили, раз такая спешка?» Он тихонько захихикал. «Мне же было отнюдь не до смеха. Каждая секунда промедления могла стоить моим людям жизни. Послушайте, я, Теодор Вавилонский, продемонстрировал им свой родовой перстень. И у меня, поверьте, нет необходимости грабить банки». Полицейские переглянулись. «Вавилонский», — задумчиво произнес старший из них, — «что-то не припомню такой фамилии среди местных аристократов». А я про себя подумал: ну конечно, если моя фамилия еще не отскакивает у всех от зубов, значит я аристократ мелкий, и можно повыпендриваться. «В общем», — продолжил младший полицейский, — «нам нужно провести досмотр вашей машины. Пожалуйста, выйдите из машины». «Нам действительно нужно ехать», — сказал я, выходя из машины. «Мы не можем задерживаться. Дело в том, что я владелец строительной фирмы «Созидатель», и прямо сейчас на одном из моих объектов произошло обрушение конструкций. Люди оказались под завалом». «Созидатель», — протянул все тот же младший. «Ага, вы же не хотите, чтобы по вашей вине погибли люди?» Старший, который в этот момент молча переписывал данные Баринова удостоверения, с опаской посмотрел на меня. «Может, и правда отпустим-с?» — спросил он у своего напарника, с сомнением в голосе. «Документы-то в порядке. Данные я переписал, а штраф за превышение скорости направим по месту прописки». Он уже протянул документы обратно Боре, но тут младший полицейский многозначительно кашлянул. «Ну, не знаю», — промямлил он, с сомнением глядя на меня. «Может, все-таки досмотрим машину, для порядка, все дела». Он, как ему показалось, незаметно подмигнул напарнику. «Ну все, началось», — подумал я про себя. «Сейчас начнет вымогать взятку». «Досмотр, господин хороший, это стандартная процедура», — ухмыльнулся молодой и повернулся к сидящему за рулем Боре. «Прошу вас, выйдите из машины». Он хотел сказать что-то еще, но тут я, активировав дар, незаметно для полицейских снял их машину с ручника и чуть-чуть придал ей ходу. Та, покатившись под уклон, начала медленно набирать скорость, направляясь прямо в сторону припаркованного неподалеку автомобиля. «Ой, господа полицейские», — обратился я к ним, — «а это не ваша ли машина сейчас катится вниз по склону и, похоже, вот-вот влетит вон в тот новенький Mazda?» Я указал на припаркованный на другом конце улицы автомобиль представительского класса. Полицейские, услышав мои слова, в ужасе обернулись. Тот, что постарше, выпучив глаза, с гневом посмотрел на своего напарника. «Да ёпт!» – заорал он, мгновенно забыв про мое присутствие. «Опять на ручник машину не поставил, балбес!» И, не обращая на нас внимания, они бросились к своей машине, с криками пытаясь ее остановить. Я же сел обратно в машину и, захлопнув дверь, скомандовал Боре: «Давай, Боря, жми на газ». Борис кивнул, и мы, с пробуксовкой, рванули с места. Когда мы уже отъехали, я остановил патрульную машину перед самым столкновением с другим автомобилем. Сделал это так, чтобы полицейские ничего не заподозрили, просто удачно выкатил на дорогу большой булыжник, прямо под колесо. «Этот молодой точно хотел содрать с нас денег», — подытожил Борис и выдохнул. «Фух, пронесло. Мы ехали еще минут 10, пока, наконец, не добрались до места назначения. Вот черт, совсем все рухнуло», — пробормотал Борис, резко затормозив. Старый двухэтажный дом, огороженный красно-белой лентой, выглядел так, будто его бомбили. Часть здания обрушилась, и из образовавшегося завала торчали перекрытия и строительный мусор. На место происшествия уже прибыли спасатели и полиция. Мигали синие и красные огни, разгоняя ночную тьму. Люди в форме сновали туда-сюда, отдавая команды, устанавливая ограждения и дожидаясь прибытия более серьезной техники. А еще тут была толпа зевак, которые, несмотря на поздние часы и дождливую погоду, с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим. Мы с Борисом поспешно вышли из машины и направились к оцеплению. У входа на стройплощадку нас встретил бледный, как мел, Ганс в комбинезоне с логотипом Созидателя. «Теодор», — подбежал он ко мне, — «слава богу, ты приехал». Я же, активировав дар, быстро просканировал пространство. Мое сканирование показало, что под завалом находились 5 человек, бригада рабочих, которые занимались обустройством паркинга. Судя по всему, обвал начался с одной стороны котлована, когда рабочие уже заливали бетонные стены. Им, на удивление, просто повезло, что успели отбежать в сторону. Когда все рухнуло, образовался своеобразный воздушный карман, который защитил их от прямого попадания обломков. Воздуха им пока хватало, но вот выбраться оттуда самостоятельно у них не было ни малейшего шанса. Сейчас они находились под грудой камней и земли, на глубине около 5 метров. «Все было нормально», — быстро заговорил Ганс, нервно теребя в руках каску. «Мы работали по плану, копали котлован, установили укрепления. Все было по технологии, клянусь. Я лично проверял каждую деталь». И вдруг Ганс замолчал, сглатывая. «Земля, она словно ожила, начала трескаться, вздыбливаться». А потом он с ужасом махнул рукой в сторону котлована. «Но что-то пошло не так», — подумал я про себя. «Либо они просчитались, либо кто-то им помог». Я поспешил осмотреться, пытаясь понять, как такое могло произойти. Дом, под которым они копали котлован, был старым, построенным, скорее всего, еще в начале прошлого века, и не предназначен для подземной парковки. Старый фундамент не был рассчитан на такие нагрузки. Да и грунт здесь, как мне показало сканирование, был рыхлым и насыщен подземными водами, которые размывали почву, делая ее нестабильной. Еще в машине, пока мы ехали сюда, я прикинул, что скорее всего, это был не просто несчастный случай, а продуманная диверсия. Ведь если бы обрушение произошло на этапе строительства, то это могло привести к человеческим жертвам. А это значит, что кто-то хотел не просто навредить моей компании, а уничтожить ее, повесив на меня весь этот беспредел. Эти и другие мысли подсказывали мне, что с этим заказом точно что-то нечисто. Пахло подставой, слишком много было совпадений. «Хреново дело», — раздался позади меня голос какого-то зеваки. «Если там кто-то из работяг попал под завал, то скорее всего они уже мертвы». «Почему сразу мертвы?» — спросил его другой. «Может, еще удастся кого-нибудь достать?» «Да потому что», — важным голосом пояснил первый, — «у них нет нужного оборудования, чтобы быстро разобрать завал, а ручная разборка займет слишком много времени». Словно в подтверждение его слов, ко мне подошел один из спасателей, коренастый мужчина в ярко-оранжевой куртке, с рацией в руках. «Простите за выражение, господин, но ситуация тут весьма паршивая», — сказал он, обводя взглядом место обрушения. «Если кто-то и выжил под завалом, то времени у нас всего несколько часов». Потом он многозначительно замолчал, не договаривая. «Грунт все еще нестабильный, возможны новые обрушения. К тому же», — он махнул рукой в сторону котлована, — «там, скорее всего, повреждены коммуникации. Газ, вода, канализация. Если начнется пожар или затопление, то шансов у них не будет». Затем ко мне подошел полицейский офицер, высокий мужчина средних лет, с суровым выражением лица. «Господин, это вы, владелец строительной фирмы, проводивший работы на этом участке?» — спросил он, сверля меня взглядом. «Да», — кивнул я. «Теодор Вавилонский. Чем могу быть полезен?» «Ну что ж, господин Вавилонский», — он строго посмотрел на меня, — «надеюсь, вы понимаете, что произошло». «Да», — кивнул я. «Обрушение конструкций». «Не просто обрушение», — полицейский посмотрел на меня. «Это халатность. Вы понимаете, что если под завалом погибнут люди, то у вас будут серьезные проблемы. Вы, как руководитель компании, несете ответственность за жизни своих сотрудников. Я хмыкнул. Да, конечно, понимаю. Но вам не кажется, что вы несколько торопитесь с выводами? Спасатели говорят, что шансы на спасение близки к нулю. Я не стал с ним спорить. Просто кивнул и обратился к Гансу, который все это время нервно топтался неподалеку. «Ганс», — спросил я, — «а ты вызывал кого-нибудь еще, кроме меня, например, вот этих ребят?» Я кивнул в сторону спасателей и полицейских. Ганс покачал головой. «Нет», — ответил он, — «я сразу позвонил вам, и только. Мы сами приехали», — пожал плечами полицейский. «Нас по рации вызвали. Сказали, что здесь он замялся. Обрушился дом. Я нахмурился. Ну все, теперь я практически был уверен, что это подстава». «Ладно», — сказал я, обращаясь к полицейскому. «Если есть какие-то претензии или вопросы, присылайте их на почту компании. Адрес можете взять у моего директора или посмотреть на сайте. А сейчас, простите, но мне нужно заниматься делами». И, не обращая внимания на то, что полицейский попытался что-то еще мне сказать, я отошел в сторону. Я уже прикидывал, как лучше всего поступить. С одной стороны, я мог просто разобрать завалы и освободить рабочих, но прямо использовать здесь свой дар я не мог. Слишком много свидетелей. Нужно было действовать более скрытно. Поэтому я решил поступить по-другому. Я отошел в сторону, в незаметный переулок, и, сняв крышку с канализационного люка, и со вздохом спустился вниз. Дожился. Теодор Вавилонский слишком часто косплеит канализационную крысу в последнее время. Что ж, как говорил один мой знакомый из одного из орденов, таков путь. Внизу было темно и сыро. Затхлый запах канализации сразу ударил в нос. Но мне было не до этого. Я должен был спасти своих людей. Я, активировав свой дар, начал рыть тоннель. Под воздействием моей силы земля расступилась, а кирпичи, из которых был сделан туннель, словно по волшебству, перестраивались, образуя новый проход. Работа была тяжелой, требовала внимания и точности, но я справлялся с ней, играючи. Земля послушно расступилась, создавая узкий проход, который вел к месту, где находились мои рабочие. Я работал быстро, не теряя ни секунды, стараясь как можно быстрее добраться до завала. Через несколько минут я почувствовал, что приближаюсь к цели. «Эй!» — крикнул я. «Меня кто-нибудь слышит?» В ответ — тишина. Я еще раз просканировал окружающие толщи земли. По моим подсчетам, оставалось еще несколько метров.